посмотреть там и так далее. Но вот мне на что хотелось бы обратить внимание. Мы, во-первых, здание, где мы с вами сидим, построено по личному указанию Сергеевича. Приезд Суслова Николая Андреевича в 1974 году, а он просил у них все давно, никак не получалось. И вот здесь он использовал этот приезд, показал город, показал перспективу, рассказал как, и тот дал согласие на открытие университета. А дело было уже, по-моему, это в марте было или в феврале, вот, состоялось решение правительства, а в городе денег нет. Финансы, бюджет спер, там был, все, денег нету. Он позвал, кто это с деньгами всех, и говорит, такого быть не может. Я что вам, распинался здесь перед всеми просто так, что ли? Вы давайте находите немедленно деньги и стройте первый корпус, стройте корпус. И вот так было начато строительство университета. Под его давлением и его волей. Ну, не только университет. Так вот строилась областная клиническая больница, тоже так же строилась. Так же строилась БСМП-2, Кировская большая городская больница. В областной клинической больнице городские начальники директора завода разложатся на лечение туда, в областную клиническую. Это больница для села. Он им говорит, у вас теперь прибыли, мы за оборонный город. Причем оборонка у нас была сборная, самая дорогая. И мы имели сверхприбыля, за что был построен Лузинский комплекс, и овощной поезд по Крупомска был построен. Мы же не просили денег ни у кого. Он им говорит, руководитель, стройте, деньги есть у вас. Вы почему не строите? Почему лезете сюда? Позвал меня и говорит, вот так, с сегодняшнего дня, каждую пятницу ложи мне на стол руководителей, которые лежат в областной клинической больнице на излечение, директоров. Значит, и я строго-настрого всем приказал, 75% должно быть селян. У них нету, директору совхоза негде лечь на излечение. Даже в районе, если он ляжет, к нему приедут обязательно, подпиши. Стену подпиши, хлеб, дай денег, туда-сюда, то есть ему не только посмотрю, но и некогда это самое. Условия такие у нас, ну что сделаешь? Вот поэтому я напомнил вам, что мы в этом здании находимся, тоже связано с ним. А вот я еще обратил внимание, хочу просто обратить ваше внимание, вот портрет. Это картина, незаконченная картина Чигина, художника нашего знаменитого. Мы всячески его просили, ну хоть один портрет, одну картину. Не хотел позировать и уходил от этого. Ну, говорил на нас и хорошие слова, а как он говорил, отстаньте от меня. И не хотел, и нет ни одной. Вот одна картина, 40 минут позировал, а картина эта была незакончена. Она осталась незаконченной. Потом, когда я уже стал уходить, я забрал ее с собой, отдал теперь правительству в отдел правительственной связи арт-технические. Значит, они восстановили и сделали вот такой портрет. Я вам оставлю, если надо, сделайте себе один, два, сколько вам надо, но мне его верните, потому что мне ребята сделали его один. Скромность вот до того была, причем она никакая не рисована, не показная. Вот мне вспоминается один случай. Я работал в Русско-Полянском районе, и значит, он приехал к нам, он выдвинут был от нашего округа кандидатом в депутата Верховного Совета СССР. И приехал к нам на встречу. Выборы были летом, народу собралось очень много на площади, на Центральном доме культуры. Ну, как положено, встретили хлеб, соль, зал проводили, открыли собрание. Первым выступил механизатор, хорошие слова сказал о том, что урожай, очевидно, будет хороший, порадовал и так далее. Вторым выступает секретарь парткома совхоза «Целинный» Виктор Семенович Грунтов. Хорошая речь. Начал хорошо, говорил, нормально, все. А в конце говорит: я вас всех призываю, отдайте голоса за верного сына нашего народа, Сергея вообще, понимаете? А он говорит, да, а рядом там. Ну, думали, ждали что-то, что-то это, а он говорит: ну ты, мужик, и даешь. По залу шок, значит, это все. Зал сразу понял, что тут не лезть. Лезть тут не получится. Надо брать чем-то другим. И вот 8 марта мы были, говорили, каждое 8 марта, если это не накануне дня, он приходил с букетом цветов и выручал уборщицу, которая убирала ее в кабинет, приемную, в кабинет помощника, вручал букет цветов. Каждую охоту, охотник он был заядлый, раз ездил на утку, раз на гуся. Два раза вот всего, два раза. Убивал очень много уток. Все сдавал столовым, но технически. Секретарям девчатам по утке давал. А все остальное бесплатно сдавал столовым. Ну что, домой возьмем две почвы, зачем там. А там уж директор столовой приезжается куда-то по всему. Какие расчеты? Я знаю, что патроны давал потом ему для стрела на будущий год. Так что он человечный был человек, и вместе с тем решал серьезнейшие задачи. Даже вот бывало так, состоится пленум. Значит, он выступит с докладом, в докладе кого-то критикует, значит, серьезно, все. Потом, а мне что там для газеты делать? Он едет домой, я вечером сижу, он звонит. Анатолий, ты давай-ка убери, мы там критикуем такого секретаря. Ну, у него же, ты пойми, семья, дети, все, мы называем его. Ты назови район, фамилию не называй. То есть он дома думает об этом. Или убери директора совхоза вот этого, вот этого. Мы немножко тут перегнули. То есть постоянно думал о том, что сделал, что предстоит делать, с кем делать и как делать. А главное, что у него была надежная команда. Он их набрал. С самого первого дня, начиная с Хорошуна, Хорошун, Никипоров, Вирич, это директора Лавриненко, Регида, вот это надежная команда самого Коми, у него 5-6 человек было ученых, работало в аппарате, в том числе и Ольга Андреевна, была заведующая отделом школы учебных заведений, я помню, чтобы это...
Да,
поэтому
смехода науки.
Да, правильно, науки. Ну вот поэтому, и когда есть команда, когда есть цель, когда расставлены приоритеты, правильно выбрано направление, тогда можно, конечно, решать любые вопросы. Чего не скажешь, пока вот о нашей власти, к сожалению, метро закупили, а это детище его, он... Значит, много потратил сил, чтобы выбить это метро и чтобы начать строительство. Загубили Южно-Омскую растительную систему. 370 тысяч гектар южных черноземов должны были орошаться. Значит, это была государственная программа. Загубили ее, пришли новые чубайсы. Она просто стала не нужна. А что такое 370 тысяч гектар? Нам никакая засуха не страшна была. Черноземы, одесские, значит, южные черноземы, павлоградские, русско-полянские, да еще поливные, могли давать до 57 центнеров гектара хлеба. Зачем нам нужно было выносить все эти пшеницы, все остальное? Ну, рост там, может быть, надо. И смесь там, что там растет, а пшеницу да и тащить не надо. А нам приходилось, потому что у нас было два области. Хотя половину, 60 колхозов и совхозов, у нас было 400 всего, 380 примерно, 400 колхозов и совхозов. Вот из них 60 давали 50% областного плана хлеба. Почему такое внимание у него было на юг? Вот отвлекаются, к нам меньше ездил, он на юг больше. Да потому что там хлеб, потому что там... А хлеб это основа, основа ежегодноводства и всего остального. Ну, я мог бы вам рассказывать очень много. И долго, и различные истории, и так далее. И были ошибки, и он понимал их. Ошибки были даже в подготовке, в выборе кадров. Вот был такой директор совхоза Комсомольский Матчин Николай Егорович. Наверное, не помню, Фольга Андреевна. Хороший организатор, толковый мужик. Ну, Сергей еще тогда мотался по полям ночами и ночевал где-то там в совхозах, колхозах. Заезжал несколько раз к Матчину. А он понял, что это признание его каких-то особых заслуг. И начал сознаваться. У него первый стоял кома партии. Значит, будь что там, секретарь райкома партии, кто там, чего там нет. Ну, дело так до того, убрали его с работы. Такие люди не нужны. Очень ненавидел взяточников. Ненавидел, ну, вот у нас был случай на Любинском молочно-консервном комбинате. Еще небольшое гущер. Ну, бюро райком рассмотрело не так. Вынуждены были распустить бюро райкома Любинское, создавать новое. И вопрос ставить так, как надо, привлекать к ответственности лиц, которые замешаны в этом деле. В городском управлении торговли были случаи. А так, больших каких-то у нас не было. Бог милует, как говорится. Если вопросы есть, давайте вот так. Я могу во многом говорить и рассказывать, если надо. Если нет, я думаю, встреча не последняя. Мы... Кстати, университет мне пришлось вас защищать когда-то. Когда Сергеевич уехал в Москву, председатель народного контроля, я был назначен заведующим отделом административных органов обкома, а юридический факультет входил в мое ведение. Я вот обязанности курировал его. И вот, значит, вдруг Министерство высшего образования провело, значит, инспекцию некоторых вузов, и в Азербайджане, в частности, вскрылись в Бакинском университете вопиющие безобразия. Диктанты были написать люди, уже на выпуск. Поэтому пришлось часть вузов закрывать, сосредотачивать преподавательский потенциал в других вузах, усилять, укреплять, и в том числе и нас давали закрывать, собрали закрывать. В это время я был находился в ЦК, а у нас был прокурор области Лисин. Он от нас закончился срок его избрания, он был назначен прокурором Воронеж, и после прокурора Воронежского ушел в аппарат генерального прокурора. Был помощником генерального прокурора. Кстати, он был главным обвинителем по РУСТу, который посадил самолет на Москве на площади, на Васильевском спуске. Вот. Я пришел, обратился к прокурору, говорю, как же так? Ну закройте у нас юрфак, значит, у нас университета не будет. А потом как юрфак закройте? В Новосибирске нет такого учебного заведения. У нас только остается Свердлов тогда, или Екатеринбург. И в Томский. У нас совещание состоялось, и ребята меня из Западной Сибири поддержали. И юрфак оставили. пришло письмо, что все остается в силе. Ну и вот так. Тогда Тихомиров был директором, ректором его. Мы порадовались этому. И таким образом университет продолжает свою работу. Спасибо за внимание. Да, не надо скромничать.
Анатолий Игнатьевич, значит, я что хочу сказать. Я знаю Сергея Русича с того момента, как он пришел секретарем Обкома партии. И вот путь, который проходит человек, значит, это, ну, собственно говоря, его жизнь. Я работала в комсомоле, потом в райкоме партии Советском, потом в вашем университете секретарем парткома. Очень интересная работа была.
Долгое время, да.
Вот. А затем в райкоме партии, и последняя моя должность – это заведующий отделом науки и учебных заведений. Я должна сказать, что объем работы был просто колоссальный. Я вот даже сейчас с каким-то страхом представляю, это все школы области, все детские сады, все профтехучилища, все техникумы, все вузы, все аспирантуры. Конечно, эта работа была очень тяжелая, и различные формы работы применялись с тем, чтобы контролировать и помогать. Мы, прежде всего, работали спортивными организациями, и работа, конечно, была и интересная, и тяжелая. Вот, просмотрев фильм, конечно, я хочу сказать, что у меня еще, я еще больше убедилась в том, что Сергей Иванович Ванякин – это человек универсальный, в полном смысле этого слова. Почему? Потому что у него, он коммунист, он партийный человек, но основа у него была экономическая. Это сочетание просто великолепное. Это нашей области очень сильно повезло. И жизнь людей стала намного лучше. Ну, представьте себе, в школах до 8 класса питание бесплатное. Садики почти бесплатные. Все студенты получают, кто хорошо учится, получают стипендию за ректора. Вот понимаете, конечно, вопросы на бюро выносились очень серьезные. Ну, вот за мою работу, за отделом науки, у нас были сняты с работы два ректора. Ректор политехнического института Селезнёва и ректор Омского государственного университета Пластинин. Это очень тяжелые были дела, но мы готовили, мы приглашали людей, очень грамотных, из нашего города, и они нам помогали. Значит, Сергей Иванович, он, вы знаете, он как-то, он хорошо к людям относился. Хотя все думали, ой, он уже столько лет работает, уже загордился, ничего подобного. Вот были случаи такие. Он, например, звонит, вот Анатолию Игнатьевичу, мне, сколько у нас студентов, мы говорим, значит так. Анатолий Игнатьевич проверяет, с чем пекутся пирожки в вузах города, в техникумах. Докладывает, пирожки в основном пекутся с мясом. Сергей Иванович дает указание не нам, потому что это пирожки печь, это не наша работа.
Горосполком.
Вот, это облсполком, горосполкомы. И он дал распоряжение с завтрашнего дня печь 50 тысяч пирожков, чтобы хватало всем студентам. С морковкой, с капустой, с чем еще? С мясом и с картошкой. И все выполнялось. Вы понимаете, Омский пединститут был награжден знаком почета. И Сергей Иванович должен был вручать. Анатолий Игнатьевич посылает и говорит, ты молодой, иди там посмотри, чем студентов кормят и преподавать. За три дня.
Принеси мне меню, принеси.
Шлялся по институту и
пришел. Все меню.
Меню принес. Не перебивай меня. Я шучу. Понимаете? И он идет вручать знак почета и у себя несет такую бомбу, значит, что им всем не поздоровится. И он, конечно, всех обрадовал с наградой и так далее, а потом под конец выдал отсутствие заботы о студентах. Это было доведено до всех вузов. Вот такие дела. Вот я вспомню немножечко, я не буду долго задерживать ваше внимание. Вот когда я работала секретарем парткома здесь, в университете, эта работа была очень тяжелая. Я вам даже высказать не могу, какая она тяжелая. И он однажды приглашает меня на беседу. Ну, вообще, это, понимаете, был ли страх у людей? Конечно. Думаю, неизвестно, по какому вопросу, что. И вот начинаешь анализировать, что ты сделал не так, с кем ты там поссорился, что ты неправильно, какое решение принял и так далее. И тогда он беседовал со мной, что-то около 2 часов примерно. Который начал же волнуется, значит, в приемной и так далее. Я ему все сказала. Я ему сказала такие факты. У нас были здесь преподаватели, Царство Небесное, которые заходили в кабинет, ногой дверь открывали, бросали свои большие такие, значит, сумки, ходили по кабинету и говорили, а я знаю, что вот он будет. Я знаю, какой вопрос будет рассматриваться, я знаю, какие кадры будут куда перемещаться и так далее и тому подобное. Понимаете? Я ему об этом рассказала. И вот как эти люди заходили ко мне всегда. И у меня, может, по молодости лет, но я сейчас считаю, что правильное впечатление было. Что вот, понимаете, вот готовится какая-то, идет какая-то возня, готовится что-то нехорошее, что-то страшное, понимаете. Вот такая тенденция неуклонная на сбор сведений, какие-то решения. Вот. Я хотела Сергеевичу сказать, что Сергеевич, вот у меня такое предчувствие, но я была молодая тогда, он скажет, сдурела вам, что ли, совсем. Что у меня предчувствие, что готовится что-то такое тяжелое для нашей страны. Это ж только не, это в нашем одном университете переплелись, понимаете ли, а это ж было везде. И никто их не остановил, нельзя было остановить. Что вы, гонения и так далее и тому подобное. То есть, можно сказать, конечно, многое, я еще говорю, повторяю вот Анатолий Игнатьевич. Знаете, мне что нравилось у Сергея Иосифовича? Вот мы боялись его, да, а вы как хотите, конечно, боялись. Он ведь был, понимаете, принципиальный человек. Он на бюро такие вещи выдавал, что ты потом, или ты, у тебя авторитет вообще рухнет, или ты вообще не сможешь работать. Но в некоторых вещах он был достаточно осторожен. Вот, допустим, я завладела научно-учебным заведением. Вы думаете, как он меня звал? Даже Анатолий Ильич не знает. Его синий телефон, на него сидишь всегда, смотришь, несколько телефонов в кабинете. Синий телефон зазвонил, и там голос Ильича. Оля, ты почему не даешь Полуэктова Леонида Васильевича, Царство Небесное сейчас, на героя социалистического труда? Думаю, боже мой, как я могла опоздать? А я потом говорю, Васильевич, а мы же несколько месяцев назад дали его на орден Ленина. Помнишь, значит, кладет трубку. Вот понимаете, он держал каким-то образом напряжение людей. Что он был скромен, да. Был такой случай, вы устали, да?
Нет.
Был такой случай, вот Анатолий Геннадьевич сказал, как в Ускополяну он приезжал, а нас, партийных работников обкома партии, посылали, вот Сергей Иванович едет, да? Его выдвигают кандидатом в депутаты Верховного, кажется, совета тогда выдвигают. Вот меня послали в Калачинский район. Надо подготовить, чтобы там зал был, чтобы людям тепло было и так далее. Доезжают до Калачинска 30 км. Не доезжают до Калачинска. Дорогой Сергей Иосифович, то-то, то-то. Через 1 км опять. Мне стало так неудобно. Думаю, ну как вот секретарю горкома Калачинска.
Вот
да, конечно. На каждом столбу.
Рубцов.
Рубцов. Я приезжаю туда, Рубцов, авторитетный был, Калачинский горком, большой, да. Вот, он там князь был. Простите он меня, после этого. Понимаете, я приезжаю туда и говорю, покажите мне, пожалуйста, вот зал. Зал еще не оформлен. Никакого, там лозунга никакого нет, холодно. Ну, в общем, мне пришлось поговорить с секретарем горкома. Я говорю, вы знаете, вот вы делали это зря, везде лозунги. Сергею Осичу это не понравится. Вот ты приехала сюда, значит, ты там никто был в обкоме. Ну ладно, я говорю, ну тогда что-то надо делать, надо советоваться, потому что Сергей Осич приедет, он вас разнесет здесь, пух и прах. Позвонили в приемную, значит, он позвонил в приемную, и рассказывал, приехала Анохина здесь, ничего вроде не понимает, и так далее, и тому подобное. Там спрашивает, Алексей еще был, он решал этот вопрос. Вот, значит, и ему рассказали, а тот говорит, да я сейчас посоветую Сергею Осичу. Я сижу, честно, не живая, не мертвая. Если Сергей Иванович скажет, пусть так и все будет, значит, этот секретарь горкома где угодно будет меня критиковать. Нас критиковали очень тяжело. Вот. А если он поддержит, значит, он хороший человек. Звонит, он помощник был или кто, этот Алексей, и говорит, вот прислушивайтесь к тому, что говорит Анохина. Он бросил трубку и говорит, приехала сюда, все было хорошо, а теперь все снимать надо. Но я понимаю, что Сергей Иванович, главное, что я сказала, Сергею Ивановичу неудобно будет. Вот такие дела. Ну, короче говоря, ну, конечно, можно говорить, но я считаю, что Сергей Иванович был очень справедливым, нелегким человеком, но он чувствовал аудиторию. Вот когда начиналось бюро, это мое последнее, начинается бюро, бюро сидит, мы все за отделами сидим рядышком, он заходит, тишина, все слушают. Однажды он говорит, встал к своему месту и говорит, как мне сегодня жена поддала дома. Думаю, как это так? Вот вы. Да. Она пошла на базар и увидела, что мясо стоит 3,50, а клубника стоит 7 рублей килограмм. Это чья клубника? Откуда она к нам приехала? Если это наша, разобраться. Вырастить на мясо телка – это одно, а вырастить кустик – значит, это совсем другое. Ну, все тут расшевелились, что его тоже жена дома ругает, все вот так же дела. Вот, понимаете, много еще можно говорить. Я не хочу задерживать ваше внимание. У меня, например, о Сергее Ивановиче очень хорошие воспоминания. Вот я не могу вспомнить, чтобы он меня ругал. Вот представьте себе, не могу. Вот 6 лет за отделом науки, учебных заведений, это тяжелейшее, связь с производством, новые специальности и многое-многое другое. И он никогда не ругал.
Лагеря еще летние, лагеря были.
Ой, у нас все, Близорницы, пионерские слеты. И что удивительно, он бывал на очень многих мероприятиях. Спасибо вам.
Так, ну, уважаемые гости, я думаю, после таких выступлений не могут не возникнуть вопросы. Поэтому, пожалуйста, давайте воспользуемся тем, что у нас гости присутствуют, и зададим те вопросы, которые у вас появились. Пожалуйста, Александр.
Здравствуйте. Как я понял, они к нему вхож, ну, скажем так, высшие коридоры власти, вот, говорили о том, что он сейчас в прежнем. И получается, что он еще застал тот период, когда менялись часто первые секретари КПСС, то есть Андропов, Черненко, потом Горбачев. Так или иначе, он должен был с ними как-то контактировать. Возможно, он даже каким-то образом во время работы в Москве с Ельциным сталкивался. Скажите, пожалуйста, а вам что-нибудь известно о том, как он относился к этим людям, как он относился к той политике, которую они вели? Спасибо.
Значит, я могу немного сказать то, что значит, у Сергеевича были хорошие отношения с Андроповым. И Андропов, у него, у Андропова были, была информация немножко побольше, чем в аппарате ЦК. В аппарате ЦК узкая была информация. То есть, что райком да, что обком да, что это, то есть, она была такая. У Андропова была всесторонняя. Он знал о том, что недолюбливает Сергеевича некоторые министерства. Он же ведь министра личного флота Российской Федерации не пустил на порог и меня отставил, стой и не пускай его. Не пустили целый день. Вообще не принял министра.
Ну, понятия не принял министра.
Не принял министра, но не принял ни за прихоти, ни за дури. А все дело в общем. Значит, вдруг, ну, в Тюмени пик добычи нефти, Тюмень разбогатела, денег много, Боголяков, наш хороший земляк, там, первый Китай, хороший был человек, но деньги тоже портят и хороших людей. И вдруг у них возникла идея. Значит, весь, в основном, 80% строительства в Тюмени, всех этих городов, шло через Омск, баржами. Кирпич же был тогда более полномодный, и баржами все мы туда. Мы кирпич отправляли, сделали, кирпич туда отправляли, цемент отправляли, все туда отправляли. То есть Омск действительно основная опорная точка была. И много сделал для Тюмени. И вдруг у них, значит, много теперь денег, все, они короли, все туда-сюда. И говорят, там, в правительстве. Пришел Гейдар Алиев этим делами заведовать, бывший первый секретарь этого Азербайджана. И электрическое пароходство, управление электрического пароходства переносит Тюмень. Значит, магистраль в Омске, база электрического пароходства вся в Омске, больница, лучшая больница в Омске, РЭП, все станции ремонтные в Омске, судоремонтный завод в Омске, то есть вся и обслуга вся, и вся база в Омске, а управление Тюмени, где нет реки, ну как-то так, ну понимаете, что это такое, это вот управление магистрали какой-нибудь по человеку осуществлял бы, значит, там красный включал бы, желтый там и другой бы, и вдруг бы его на 2 километра куда бы за них унесли бы с пультом бы туда, что бы он бы увидел бы, какое бы движение он увидел бы здесь. Ну и вот мы же, понятно, возмутились, давай на секретарь, Сергеевич, давай пробовать ее назад, надо вернуть. Ну как это так? Ну, это электрическое пароходство. Омская, Иртышская, он всю жизнь была, царя была, с самого начала в Омске. Никак не получается. И, значит, приезжает министр речного флота Российской Федерации, к нам, звонит, я иду докладываю утром. Анатолий, чтобы я его здесь не видел вообще. Ты его вообще сюда не пускай. Если ты его только даже пустишь, я через вот эту дверь, показывай мне через дверь, вот эту дверь, уйду. Ну и ты подумай о работе тогда. Не пускай, мне не нужно. Вот он сидит там, в этом, еще в бассейном управлении, в пути, министр. Звонит второму секретарю, по-моему, Микеру было, ну, он с ним в хороших отношениях, рассказывает, что маньяка не пускает. Никера звонит мне, ты что там не это самое? Я говорю, так а я при чем? Мальчик Антонович, ну не моя воля, мне сказано, поэтому я выполняю. Он, видать, давай дальше Игорь еще звонит. Он ему, видать, ответил, он больше звонить не стал. И вот целый день просидел. Ну, понимаете, какая реакция после этого в правительстве? Он же, министр приехал, разнес на посуду, ему все по-своему подал. Он же не сказал так, как я вам рассказываю. Истоки вот эти, все. Я же вам рассказал, откуда возникла история. А как это так? Секретаря обкома не принял министр. Это вообще наглость, это вообще, ну, не входит никакой. Члена правительства не принял. Ну вот эта проблема потом была разрешена. Месяца через три приехал к нам председатель Совета Министров Российской Федерации. Сергеевич рассказал ему все это дело и отменил только через. Ну, председатели не докладывали, как надо видать все это дело правительства. И отменили, пароход свернули назад. Поэтому у Андропова и всех остальных там стекалось, и Андропов знал истинное положение. И про орден Октябрьской революции, это преподнесли же ведь как? Вручили Манякину орден Октябрьской революции. Перевыполнили план, 117, это ли 120 миллионов кудов, вместо те области, Новосибирск под снег ушел, Алтай ушел под снег, ибо героям дали. А здесь впервые учредили орден Октябрьской революции. Не было такого ордена. Его учредили, и первый орден тоже преподнесли как заслугу. Первый орден Манякина вручается. Понимаете, но это же не орден, не герой этого труда. Это же все-таки орден Октябрьской революции. Ленина выше, чем вторым стоит Октябрьская революция, стоял. А он все-то прекрасно знал. Он знал положение, экономику, как, куда, как. Значит, при Манякине промышленность за время его работы в Омске увеличилась в 14 раз. Объем промышленного производства увеличилась в 14 раз. Объем сельскохозяйственного производства увеличилась в 4 с лишним раза. То есть 4 сельскохозяйства еще появилось областных, да 3, вернее, 3 с лишним. Ну, 4 раза увеличился объем. Значит, я вам скажу одну цифру, назову еще и буду заканчивать. Это мы в 1989 году произвели на одного человека 113 килограмм мяса. Соединенные Штаты Америки в этом же году произвели на одного человека 112 килограмм. Это, к слову, догнать и перегнать, можно нельзя, и, к слову, это же не калифорнийские условия. Это же надо коровники у нас иметь теплые, у нас иметь надо солярки сколько, нам надо сколько на кормов, зимы и так далее. Ну, вы понимаете, вы же, слава Богу, уже специалисты, мы считаем. Так что вот сравните теперь. Поэтому Андропов, как только пришел, Манякину исполнилось 60 лет, сразу герою социалистического труда. Без всякого, значит, там выполнения плана, не плана, то все. А действительно, заслуги за многолетнюю работу по развитию экономического потенциала области и страны. Танк Т-80, наш танк, это лучший танк, чем нижнетагильский. Мне пришлось, я занимался этим делом много, мне пришлось с Валентином Ивановичем Варениковым, генерал-лейтенантом, два героя Советского Союза, он был командующим сухопутными войсками Российской Федерации, и приехал в область, как раз Ельцин начал Пендрёв, значит, Омский завод выталкивать, а нижнетагильский свой выставляют, хотя танк наш лучший по всем характеристикам, по техническим, по боевым характеристикам, по всем. Единственное, у него была несколько слабовата акустика. Но акустика это мелочь, это, которую можно менять, это мелочь. А, значит, и вот поставили вопрос Ельцин поставил вопрос, вот или Омск, или это. Надо, наверное, лететь на Минск. Варенников приехал, мы два дня с ним по заводу Октябрьской революции, с офицерами, с рабочими, со всеми. Встреч сколько он провел. Ну, вообще-то, мужик интересный, вот с такими, когда поработаешь. Я вот посидел, посмотрел с ним. Собирали мы собрание в обл. Военкомате, в доме офицеров собирали, офицеров гарнизона. Вот он сидит, да, вот положено стол. А у него пальцы длинные, как у пианиста. Настолько интеллигентный, спокойный, выдержанный. Ни слова, ни мата. Ну, как обычно военный послушал, что делал. Вот, Сундуков был. Сердюков, Сундуков, табурет. Вообще, выродок какой-то, откуда-то. Ну вот, мы с ним, и тогда Вареников принял решение, когда посмотрел, и Нижний Тагил и наш посмотрел, и мне говорит, Анатолий Геннадьевич, я буду проекцию настаивать, 700 танков, чтобы год ваш танковый завод давал. Приехал туда, он действительно было записано, в начале, и 700 танков завод Октябрьской революции должен был делать год. Ведь мы танковый завод, танк как прошлой века, было срочное задание правительства за 2 года. Сергеевич позвал Варнавского, а Варнавский работал заместителем заведующего промышленным отделом горкома партии. Владимир, собирайся и директором парткома танковый завод. Вот тебе постановление правительства, поручение обкома, танк должен быть все меры. Тебе все права. И все меры. И сам там, и значит, другие средства реализовали, и танк был, конечно, выпущен даже раньше немного. Я пришел помощником в этот год, мы повезли на этот завод сразу 3 героя социалистического труда. Директору завода вручили, Катыку, главному конструктору и бригадиру каменщиков, который строил там все эти дела, строили. 3 сразу, это вообще исключительный случай, что 3 героя на одном предприятии прям сразу, и где-то, наверное, 30 или 40 еще различных наград, там и других орденов, и медали. Так что Омск, вот видите, это все, я человеку все как к нему относится.
Пожалуйста, еще вопросы.
Ругать тоже не ругал ни разу, но сказал так. Трясли. Допускаешь, можешь сам забирать шмотки, можешь как-то это, можешь не сам, но тряпки. Одна была у меня, назвал номер телефона московский неправильно, Прасковье Петровне, ну, тем не менее, ошибка я считаю, он не считал это дело, я считаю, что я. Надо было там один магазин, надо было. И я когда посмотрел, ошибся, назвал номер телефона московский, одну цифру неправильно назвал. Ну ладно, это уже не там.
Плохо сделать. Уважаемые гости и студенты, я хочу задать вопрос нашим замечательным гостям. Хотела бы вас рассказать о том, что за люди у нас сегодня в аудитории, потому что они достаточно скромны в оценке своей роли. Ну, это и понятно. Что касается Анатолия Игнатьевича, я, вот, к сожалению, с ним не была лично знакома, мы знакомились только сегодня, я знаю о нем только из официальных источников. А вот что касается второй нашей гости, я знаю, что потом Игнатий меня будет за это ругать, но я уже к этому привыкла, я все-таки скажу. Вы знаете, этот человек для меня очень значим в жизни. Как я сегодня сказала коллегам, когда представляла Ольгу Андреевну, на этом свете есть 2 человека, которые меня могут ругать. Это моя мама и Ольга Андреевна. Потому что Ольга Андреевна является моей крестной мамой именно на педагогической стезе. Из стен этого вуза я попала в учебное заведение, где кафедру возглавляла Ольга Андреевна Анохина. Кстати, Ольга Андреевна Анохина – кандидат исторических наук, действующий профессор кафедры истории и философии Омского экономического института. Человек очень продуктивный во всех отношениях, не только как лектор, но еще пишущий художественные произведения и научные труды в нашей библиотеке. Есть ее работы по культурологии, социологии и политологии.
Этот человек, который возглавлял нашу кафедру, Ольга Андреевна, мы знали, какие посты она занимала, будучи вот в команде Сергея Иосифовича, очень скромна по жизни, но при этом очень принципиально и с высоким нравственным стержнем. Поэтому, я не знаю, господа студенты, вы меня знаете с разных сторон. В общем, что я из себя представляю как преподаватель, это примерно 90% того, что вложила меня Ольга Андреевна. Если бы я, наверное, ее в своем пути не встретила, я преподавателем бы не стала. Поэтому люди у нас сегодня очень значимые, я считаю, что лучше бы с ними познакомились, это дорогого стоит. А теперь мой вопрос вам, ваши гости.
Сначала у меня два вопроса. Это вы сейчас о ком говорите?
Ольга Андреевна, ну хватит. Если вы мне тут помогут, то ничего, я должна была это сказать, иначе бы я себе не простила, что у меня была возможность публично признаться Ольге Андреевне в любви, а я ее не воспользовалась, так что вы меня простите. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, представители нынешней властвующей элиты региона ценят ли вклад Маньякина, который унес развитие нашей области, или это все-таки осталось недооцененным? Вот ваше мнение, как очевидца того периода, и людей, которые занимаются рефлексией политической, прежде всего, и сегодня. Спасибо.
Поняли ли они, Владимир Сергеевич?
Я понимаю, нет, я понимаю. Значит, надо что сказать? Ну, во-первых, появление этого фильма не случайно. Этот фильм снят по указанию губернатора. По его личному указанию. И вы видели на открытии памятника, он выступал первым. Правда, фуражки стоял. Фуражку можно было снять, ну фуражки, ладно, бог с ним. Он молодой еще. Юрфак ваш окончил, ладно, простим мы ему это дело. Вот. Но он открывал, прибыл при открытии, возглавил часы. Губернатор это дело понимает. Но, к сожалению, у него пока нет авторитета должного. И не вся его команда понимает это дело. Так, как понимает он. Вот в чем беда. Многие министры остались еще из тех, значит, не до конца понимают вот эту роль еще ее вот, в развитии экономики. Я вот так сказал. Мог сказать вот конкретнее, кто хорошо понимает, кто больше, кто лучше, кто меньше. Но, к сожалению, такая вот такая тенденция там есть, такие люди там есть, в правительстве. Очень хорошо относится Шалак к этим, а Владимир Васильевич, начальник департамента культуры мэрии. Мы с ним очень хорошие отношения. Он знает сегодня, что я, что мы с Ольгой Андреевной у вас. Вот. Он попросил рассказать, как пойдет встреча, что, к чему, как. Вот. Костынко, ваш профессор Виктор Иванович, он должен быть тоже с нами, но заболел гриппом. Вчера разговаривали нормально, было, сегодня звонит, все, заложил нос, заложил. Ну зачем я его сюда привезу? Во-первых, сам нас заразил, и вас тоже. Оставили на его дома, приедет потом попозже, встречается. Как, ну тоже был внештатным помощником Сергеевича Маньякина, когда защищал докторскую. В Москве я его привлек, он был нештатным помощником до Государственной Думы. И с Бабуриным Сергеем Николаевичем я разговаривал, значит, он, наверное, в конце марта будет здесь и придет к вам, наверное, на встречу. Так что потом попозже мы скажем, как. У нас хорошая связь, у нас постоянно связь с Рябовым Виктором Андреевичем. Это бывший директор нефтяного синтеза. Кстати, мы сделали операцию, но на той неделе должен быть на работу уже. 80 с лишним лет, 84 ему, по-моему, да? А он является председателем ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Российской Федерации. У него прав больше, чем у министерств. Министерство бумаги сейчас, вот беда новой власти, и прокуратуру замкнули, и правоохранительные органы, и сами замкнули потоки бумаг. Изучают свои бумаги. Не реальное положение дел, а бумаги. По бумагам судят. И вот в этом беда.
Так, еще вопросы? Пожалуйста.
Газета «Суть времени», Юрий Белогоров. Вот у меня к Ольге Андреевне вопрос. Из фильма я понял, что Сергей Иосифович не всегда четко следовал указаниям из центра и в то же время очень хорошо чувствовал народ. Я хотел бы представить себе ту команду, вот они 30-40-летние вот эти люди, если бы сейчас им довелось действовать на омской земле, вот еще с той энергией, да, и если бы у них были такие возможности, как тогда. Как вы думаете, какие приоритеты развития региона или, может быть, страны они выставили бы сейчас? Потому что тогда были одни задачи, сейчас, очевидно, несколько иные. Это вопрос ваших ощущений. Как вы думаете? Спасибо.
Я думаю, очень просто, как многие думают. Во-первых, они бы очень резко выступали, получилось бы у них или нет довершить то, за что они ратуют. Они бы не допустили расхищения народного добра. Они бы не допустили разваливания колхозов. Они бы не допустили закрытия школ начальных. Вот, допустим, сегодня в России... детские сады, это вообще, это боль моя. Я вообще спокойно об этом говорить не могу. Заведующие районных отделов закрыли детские садики и сами туда вошли. То есть это стало их апартаментами. Я думаю, что вот появление частной собственности воровской, я не стесняюсь этого сказать, потому что еще Маркс сказал, что собственность – это кража. И так далее. Помните, экспроприация, надо экспроприировать, не знаю, когда это экспроприировать и будет. Вот такие дела. Эта команда, конечно, если бы она вот была в это время, ей бы было очень тяжело, потому что инструкции из центра не выполнять нельзя. Они бы уходили, они бы кончали жизнь самоубийством, как очень многие сейчас, вот даже в других государствах, где вот это все рушится. Понимаете, очень тяжело бы им было. Но сам процесс, вот, который идет и сейчас еще идет, приватизации, в общем, как народ обманули, жутко, этого остановить было нельзя. И я думаю, что они... Вот если бы были принципиальными до конца, они бы в этом не участвовали. Они считали бы это предательством страны. И все. Понимаете? Вот извините меня, вот Немцова убили. Да? Ну, разберутся там и так далее. Идет передача. Одни говорят, он такой, да и он у Ельцина в ногах стоял, чтобы Курилы не отдавал. И начинают. Выступил один товарищ, военный, мне кажется, это его шоу был. Он говорит, что вы тут песни поете? Он поехал в Соединенные Штаты, выступил в Конгрессе Соединенных Штатов, что на Россию давить надо. Он говорит, для вас он герой, а для меня он предатель. Вот. Видите, какие взгляды? Есть люди, которые до сих пор не приняли развал СССР. Это величайшая трагедия, даже Путин сказал, это трагедия мира, потому что действительно мир изменился. Конечно, у Сергея Иосифовича была очень хорошая команда. Это было не так много людей, но это были самые авторитетные люди труда. Это и директора совхозов, и директора заводов, и ректоры вузов, и так далее. Вот я так бы сказала. Не знаю, удовлетворили? Удовлетворила я вас или нет?
Не совсем. Прошу прощения. Можно уточнение?
Да, конечно.
Но действовать же нужно.
Конечно.
Что-то исправлять нужно.
Конечно.
Полемизировать с центром необходимо. Да.
Сейчас.
То есть вы думаете, нет, что просто центр должен быть другой, да?
Нет, я оговорилась.
Да.
Не в то время, когда им надо было полемизировать. Понимаете? Вы говорите, вот если бы команда была, когда вот начиналось вот это все.
Нет, никогда начиналось.
Сейчас?
Сейчас.
Ну, а я-то пошла.
Ну, да, начинала. Там
все. А что сейчас с центром полемизировать? О чем с ним можно сейчас полемизировать? О чем? Понимаете, налоги платить надо? Надо. Заводы отстраивать надо? Надо. Дороги делать надо? Надо. Железные дороги строить надо? Надо. Все это идет. Конечно. Конечно, не безмерный мешок денег в России. Вот по этим вопросам полемика идет. Но я должна сказать, что к чести центра очень многие проблемы удовлетворяются. Я даже удивляюсь, что кризис, где-то там у них какой-то мешок есть, на вооружение есть, на сельское хозяйство есть и так далее и тому подобное. Мне кажется, сейчас немножко все утряслось, как говорят, народ устаканилось. Поэтому люди уже размышляют, руководители, конечно, уже более осмысленно работают, на мой взгляд.
Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы?
Вот я не говорю, ни в каких отношениях с мэром. Давно его знаю, и это вот недавно был. С таким трудом и сейчас вот, детские садики, там какие-то возможности, где-то что-то. А случай был мой такой. У меня товарищ полковник Степанов, это бывший командующий медведей, этих белых медведей, бригады, своим прапорщиком купил детский садик в свое время. И сделал из этого садика две квартиры для прапорщика и для себя. Ну, это вот так подумать было в то время людям, которые давали разрешение, которые это... Ну, слушайте, ну строй ты квартиру, бери кредит, чего там, как ты хочешь. Нет, ну, детский садик купил, переоборудовали, переделали, где квартиры сделали, где что-то.
Все хозяйство пошло в разнос. Раз государственные собственности, это страшная вещь. Это страшная вещь. Понимаете, это 20 лет кувыркалась страна. А что было делать? Все растащили. Все растащили. Все заводы крупнейшие. Я не знаю. Я сказала студентам, вот как только произойдет национализация крупных промышленных предприятий, я живая, я буду. Не беспокойся. Вот такие дела. Вот настолько это болезненно для всего народа, это ужасно. Это ужасно. Конечно, дай Бог усилий и правильного понимания нашей сегодня областной власти. Опора на людей должна быть. Деньги и люди. Вот две проблемы.
И непонятно, какая важнее.
Мне кажется, это все вместе должно быть. Вот такие дела.
Спасибо большое.
Пожалуйста. У меня вопрос к Ольге Андреевне тоже. Ольга Андреевна, вот вы сказали, что работали с образовательными учреждениями по всей области, и работа эта выстраивалась через партийные структуры. Вот я не вполне себе представляю, нынешние там, департаменты образования, министерство образования, они сумели воспользоваться вот этим опытом? Ведь это же колоссальная сложность на высоком уровне, как вот в Советском Союзе, поддерживать уровень образования, как дошкольного обязательный уровень, так и школьного, не знаю, что-то еще возможно. И вот тогда ведь это было реализовано, ведь это работало. И они пришли не на пустое место, хоть все и рушилось, то есть были какие-то схемы, которые можно подхватить. Вот я пока просто слышу, что ведь не было же партии, да, которая могла бы через свои структуры это подхватить, а чиновники не смогли, на мой взгляд, этого реализовать. Вот прокомментируйте, пожалуйста, поподробнее, хотелось бы понимать.
Ну, я думаю так. Вот у вас, наверное, есть аспирантура в университете. Вообще я этого не стала говорить, но мне иногда думается, вот я когда начинаю анализировать вот, то время, работу в бюро кома, Сергея Ивановича лично и так далее, у меня такое впечатление, вот нашлись бы смельчаки, понимаете, и взяли бы темы кандидатских диссертаций состояние, вот 30 лет состояние, это же огромный промежуток времени. И взять как, какие-нибудь дела, работы партийных организаций, вузов, средних учебных заведений, вообще партийных организаций, вообще учебных учреждений. Партийные организации колхозов, совхозов. Это тоже очень интересно. Но можно подумать, что сейчас такое время, что до защиты человек не дойдет. Я думаю, что ничего подобного. Значит, если научно обоснованно будет все это изучено и отображено, опыт будет колоссальный. Понимаете? Это первое. А кому это надо? Вот, вот как, представьте себе, партия, ее распустили. И в даже в партии были люди, которым партия надоела. Дисциплина, собрание и так далее. А я вот сейчас в группах студенческих спрашиваю у старосты. Вот вы проучились полгода. Сколько раз вы собирались, чтобы обсудить какой-то вопрос? Ну, не посещаемость, а нравственное состояние в группе. Ни разу. Я говорю, как это... Староста работает и так далее. И вот представьте себе, что партийные организации распустили, вернее, правильнее так сказать, запретили партийные организации создавать на предприятиях, учебных заведениях и так далее. Пожалуйста, создавайте в подвалах, на улицах, в домах просвещения, пожалуйста. Значит, тогда партийные организации уже не вхожи. Партийные организации... Коммунистов есть? Есть. А могут они сейчас поставить вопрос, давайте просмотрим работу, вот, допустим, партийной организации той-то, коммунистической, где она есть. Но их же нигде нет. Вот это одно. И второе. Опыт, конечно, был. И до нас был. И со времен Октябрьской революции был. Понимаете? Дело в том, что вот люди должны бы найти такие цельные, типа Пржеварского, которому все, он бы все отдал, только ему надо вот этот хребет перейти. Пусть я замерзну, но я перейду и птицу найду вот такую-то. Вот понимаете, таких людей надо воспитывать. Я считаю, это должны быть выходцы из университетов. Прежде всего. Потому что институты, вот наш институт, он не государственный, но у нас тоже работает аспирантура и магистратура. Вот у нас два человека уже защитились, ну, значит, руководят ими доктора-профессора, и защищаются они в ряде наших вузов. Вот такие дела. Я не знаю, удовлетворило вас или нет, но дело в том, что партийных организаций этих больше нет. А раз им сказали не создаваться по месту работы и учебы, значит, появилась другая партия, которая позволила бы себе создать партийную... Вот у вас есть партийная организация «Единая Россия» в институте?
Нет, нельзя.
Нет, нельзя, правильно.
Закон об образовании не позволяет иметь партийные общественно-политические структуры в вузах.
И вообще не только в вузах, а везде, понимаете? Если эта партия начнет создавать свои организации, вы думаете, коммунистическая партия промолчит, она тоже полезет в эти же организации. И начнется такой раздрай, понимаете, раздрай такой начнется, что будь здоров, вам питом. И я помню университет, тут одна партия была, и то не знали, как ее поправить. Понимаете, одна партия была, но случилось так, что в один год приняли... На первый курс 97 грузин, армян, азербайджанцев. Каждый четвертый.
Молодцы.
И тогда меня из райкома партии, скажу вам по секрету, поскольку я была одна кандидат наук секретарем райкома партии, направили сюда. Здесь тоже должен был кандидат наук секретарем парткома. То есть это было, тогда инструктор ЦК у нас был, и он спрашивал, ну, Сергей Иванович, так это же понижение большое. Я сказала, я пойду, какое там понижение? Все равно работаю с коммунистами, с людьми. Вот и вся проблема. Не удовлетворила.
Очень интересно.
Спасибо.
Вот. Пожалуйста.
А могли бы вы точнее объяснить? Я прошу прощения за
голос. Пожалуйста.
Вы сказали, что частная собственность связана всегда с кражей. Вы Маркса процитировали.
Маркса, конечно. А кто же все скажет?
Ну, как вы можете объяснить, разве всегда так бывает? Разве при государственной собственности не бывает воровства? И наоборот, при частной собственности
там не
люди могут же воровать, порядочно поступать, нравственно.
Ну, по этому вопросу мы не придем. Вот,
а вы знаете, я не экономист. Я только Маркса, когда такая училась в Московском государственном университете, мы конспектировали первый том. Вот оттуда я поняла, что все грехи идут от частной собственности. Понимаете, у нас есть...
Отношения между частными...
Да, совершенно правильно. Что такое капитал? Это отношения. Студенты говорят, да это вот то-то-то-то. Нет. Капитал Маркса – это отношения при капиталистическом строе. Одни работают, другие имеют средства производства, организуют эту работу, понимаете ли, и присваивают прибыль тем, кто организует прибыль. Производство. Но это экономика. Понимаете, какая ситуация? Как можно построить дом на Рублевке, получая оклад 48 тысяч. Как? А никак. Только украсть или взятку. Взять, он как сахалинский губернатор будет теперь через решетку лет
5. Сейчас Киркоров продает квартиру за 1 миллион долларов, где Сало и они прожили первые годы. Она из 7 комнат стоит в Москве. И за 1 миллион долларов это очень мало.
И вчера по телевидению передано, что Рублевка продает свои дворцы. И выше миллиона долларов никто не продает. И люди простые говорят, так это очень дешево. А нужно усмотреть, а почему они продают? А потому что они понимают, что в обществе может назреть ситуация, когда люди не позволят больше воровать. Понимаете? Вот когда-то Медведев сказал, Анатолий Дмитриевич, у нас в тюрьмах недавно сидело 800 тысяч человек в тюрьмах. Медведев говорит, мы освободили 300 тысяч мест для новых заключенных. Потом помолчал и сказал, для чиновников в основном. Понимаете? И я студент, а у вас тоже управленцы есть. И вот они сидят уже и думают, что у них зеленые в глазах блистают. Я говорю, вместо зеленых вот решеточку представляете. Понимаете, какая ситуация? Вот вы говорите, у меня студенты спорят со мной страшно. Я сказала, вы меня все равно не переспорите, давайте пойдем на мировую, вы думаете так, я думаю так. Я понимаю так, что воровство – это безнравственность. Воровство – это преступление по отношению к другим людям. Вот. Быть богатым в бедном обществе – это безнравственно. Понимаете, вот у нас, вот буквально два слова. Есть такой ученый Иноземцев, кто из экономистов вас знает, его знает глубже и так далее. Я скажу только одно, что у него есть теория о вреде частной собственности. Он сказал, что все зло ныне на земле идет от частной собственности. Потому что живут хорошо немного людей. Остальные на земле мучатся. Так почему же это происходит? И говорит, что частную собственность нужно убрать. То есть она должна исчезнуть. То есть она как ее убрать? Или она сама исчезнет? Или ее насильно убрать? То есть опять национализировать? А у нас очень многие люди, когда... Вот Селибоярщина растащили все, да, и стали говорить, а люди говорят, давайте возьмем у них все, это дадим опять государству. И стали говорить такую вещь, ага, опять все отнять и раздать. Представляете? То есть все отнять и раздать. То есть не о государстве дать собственность, а вроде как всем по лепешке дать. Это вот Это, понимаете, это подмена манипуляция сознанием.
Подмена понятия.
Совершенно правильно. Спасибо вам большое.
Есть же другая причина. Еще для бедных, богатых, просто воровство. А бывает гнев и трудолюбие.
Давайте уже другое
показывать. Вот я написала сказку с меня. Вот я днями написала сказку. Я скажу вам по себе. Елена Александровна, можно? Я написала 27 сказок, 4 рассказа и воспоминания о военном детстве. Книжка сейчас будет издаваться. Инна Александровна меня уже попросила. Один студент узнал, такой вот на вас похожий, приходит ко мне на кафедру и говорит: Ольга Андреевна, прослышал я, что вы книгу будете издавать. Я говорю: конечно. Он уж мне-то ее подарить. Я говорю: ты из такой группы. А вот из такой, да он у меня даже не учится. Вот, понимаете, я написала сказку «Бедняк и богач». И вот когда я пишу о беднике, у меня душа раскрывается. Понимаете, когда пишу о богаче, я такая злая, что мне даже вот как-то нехорошо делается. Вот и все. Вот бедняк и богач, это, ну, понимаете, это как добро и зло. Конечно, ну кто там, ну что такое богатство? Что такое частная собственность? Вы думаете, вот колхозник, который работает, себе дом построил, там, и так далее, что он богат, что ли? Нет, нет. Богач – это тот, кто организует производство, покупает наемную рабочую силу, как способность к труду, и получает прибыль колоссальную за счет эксплуатации труда. Вот.
Можно вопрос? Пока студенты размышляют, я хотел спросить по поводу Сергея Иосифовича. Вы сказали об его команде. Когда руководитель выращивает команду из способных людей, талантливых, амбициозных, ведь это палка о двух концах. С одной стороны, они помогают ему, с другой стороны, они в каком-то смысле являются претендентами на его место. Да, они с какого-то момента могут начать соперничать. Некоторые руководители регионов не очень любят окружать себя талантливыми людьми, а напротив, стремятся окружать себя теми, кто в любом случае претендовать на их место не будет ни для какой ситуации. Как Сергей Иосифович относился вот к этой дилемме? Да? Понятно, что тогда все-таки немножко другая система наделения полномочий была. Но, как он...
Понятно, ваш вопрос понятен. Вот я вам отвечу вот как. У нас был знаменитый писатель на весь Союз Леонид Иванов. Это сельский буднер, это действительно талантливый человек. Он был у нас председателем объединения писателей, писательской организации. Мы с ним хорошо знакомы. Значит, вот он часто рассказывал тогда. Он ровно из Твери. Вот он сколько поднимал, все, шел, все. Он часто был в Сергеевиче. Значит, в Твери в то время по 55, по 70, по 60% председателей колхозных совхозов менялось за год. Ну что можно, вот даже вот если все остальное, технологии хорошие будут, машины будут новейшие, что можно с этим делом сделать? Ничего нельзя сделать. Нет, я к чему говорю? Так вот, Сергеевич, что сделал? Первое. Он понимал, что частенько вот эта смена чехарда кадров, которая потом отражается на экономике, на всем, происходит потому, что умный директор совхоза, умный писатель колхоза, вдруг вот с первым, о котором я время говорил, частенько раз, а его, раз он такой умный, вот, председатель директор, давай, все. Чтобы обезопасить от этого, он взял на себя беседу с каждым директором совхоза, с каждым председателем колхоза. И ввел их номенклатуру, хотя это слово не совсем может быть, это, но ввел их без обкома председателя. То есть какие бы там ни ужасные ни проходили, никто не имел права трогать, пока не докажет у нас в коме о том, что вот действительно кто-то, кто-то произошло и необходимо замену. Вот взял беседу с первым секретарями, секретарями райкома, со всеми так встречал, и лично с каждым. Вот я шел не в нем, с этим райкома встречал со мной, Рускополян, который секретарем встречал, председателем райкома встречал, ну и так далее, сидел уже мной давно, и это понимаете. Вот. То есть вот личные встречи, первые личные встречи, потом номенклатура, которая номенклатура бюро райкома или номенклатура бюро, бюро кома или номенклатура бюро райкома. И номенклатура бюро каркома. То есть были кадры разделены. Наиболее важные были у обкома, и он держал это дело под контролем. Менее важные там где-то ниже. Вот таким образом решалась тогда так эта проблема.
Хорошо, я отвечу очень кратко. Если бы кто-то захотел занять место Сергеевича, скрипнуть, может, называется, я таких не помню. Но про себя думаю, не дай Господь этому человеку встать на пути Сергеевича. И, а Сергеевич был очень прозорлив. Он бы обязательно посмотрел и послал его на такую работу, где бы он научился работать, а не хотеть руководить. Понимаете? Вот, хотеть руководить это одно, а уметь руководить это совсем другое.
И в жизни такие примеры были, вот как Андрей говорит, у нас примеры были, конфликты были. Конфликты были на высоком уровне. У него был конфликт с председателем облсполкома. И председатель облсполкома, значит, по просьбе Сергеевича обычно снимал президиум полсовета там, или, значит, Москва, он попросил, чтобы мы решили вопрос сами на сессии областного совета, то есть доказали, рассказали им на комиссии, на партийной группе и на сессии. Мы решали сами. А конфликт был в чем? Тот хотел. У нас было примерно 7 тысяч деревьев, можете представить, 7 тысяч, да? А капиталовложение на развитие сельского хозяйства до мартовского пленума отпускало где-то процентов 12 или, наверное, 11. Только мартовский пленум 15%, 16% это уже было хорошее. А потом июльский 78 года пленум, когда прежним пришли, он спросил, сколько там заложено? Ему говорят, 16%. Он с 16% пускай выступает Арен Кьянович Пенча, представитель комиссии партийного собрания. А я выступать с таким докладом не буду, пока не заложите 18%. Тогда пошла специализация, комплексы и так далее, там потом на 18%. Так вот, конфликт возник из-за того, что мало было в 60-е годы денег, и он хотел, чтобы деньги давали, были всем картам. В каждой деревне. Ну что это значит? Это значит размазать все, что есть. У Сергеевича много думал и ходил. И родилась у него такая формула. В то время, она к тому времени была, что центральная усадьба колхоза и совхоза есть основа развития сельскохозяйственного производства и решения всех социальных проблем села. То есть, в первую очередь, надо развивать центральную усадьбу. Там мастерские, все трактора ремонтируются, там гаражи, гараж, там, значит, управленческие аппараты и так далее, и тому подобное. И я говорил вам, что сейчас колхозам давали половину плана. Значит, в первую очередь, их надо было. Там площадки зерновые, там надо было, значит, зернопоточные линии строить. А потом уже что останется другим? Вот такой конфликт был, и председателя облсполкома сняли с работы на сессии областного совета без всякого шума, без всего. Он потом работал в киносети, к сожалению, застрелился потом, через многое время. Ну, он поработал уже, наверное, лет 5, нет, больше, наверное, лет около 10. Карабин ему подарили, он из карабина. Устишинский. Участник войны тоже хороший, в принципе, человек. А вот конфликт вот такой был. Конфликт был.
Дорогие друзья, так, если есть такой, может, один последний вопрос, может быть.
Ну, пожалуйста.
Так, давайте, Андрей.
У меня вопрос один хотелось бы спросить. Вот назначение, да, связанное с уходом Сергея Васильевича в комиссию контроля, он получил назначение какое-то?
Вот я слышу, понял. Значит, я вам должен сказать, с ним делом, ну, столько много. Во-первых, Хрущев
познакомился с ним, ну, немного неправильно в фильме, но действительно он познакомился с ним. Федор Давыдович Кулаков был первый секретарь Ставропольского крайкома, а Сергеевич был председатель Ставропольского облсполкома.
Про
87-й
год, когда уже из
Московской
области.
Ну, я вам... Ну, я немножко хотел чуть дальше уйти. Ладно, бог с ним. Короче говоря, мы с ним познакомились давно. 51-й год. Инспектор ЦК. Потом посмотрел, когда он смелый, туда и так далее. Он ему говорил. Это, наверное, 63-й был год. Да, у нас же было Министерство охраны общественного порядка, и не было союзного, создавалось союзное МВД. Он ему говорит: Сергей, ты фронтовик, ты боевой человек, ты смелый и решительный. Иди министром внутренних дел. Он говорит: Никита Сергеевич, ну, я понимаю, вы мне дайте объем. Значит, денег, я сделал вам столько мяса, столько зерна, столько всего. Это я знаю хорошо. А министром внутренних дел я не знаю эту работу. Ну как ты пойдешь? Я не пойду. Ну вот видишь ты какой. А потом я ему говорю, что Никита Сергеевич, а скажите, пожалуйста, кто из них хорошо кончил? Вот я посмотрел, ну ты с тобой разговариваешь. Серьезно, нельзя. Я не заметил, ты хорошо не кончил внутренних дел до 1962 года. Это первое предложение было. Значит, дальше второе предложение было. Леонид Ильич Брежнев перед смертью последний разговор был с Манякиным. Я их соединял. Ночью, у нас было не ночью, это было... Суббота, 6, по-моему, ноября, 6 или 5 ноября, Манякин был за городом, ну, а позвонил Брежнев, срочно уже Манякина, пока мы тут это, бегали, все это дело, росли, соединили. Он ему предложил, давай представить все это национальность. Хватит тебе топтать сибирскую землю, мы тебя там... Не заслужен, конечно, держим долго и так далее. Давай приходи сюда, представитель Совета национальности. Он ему опять говорит: Леонид Ильич, ну не моя работа, я не дипломат. Тут дипломатом надо быть, я не могу. Но оставьте тогда мне у меня дверь. Ну, Сергей, он очень хорошо к ним относился. Вот как протоик к фронтовику, как товарищ он относился, ну иногда бывало всякое, относился он очень хорошо к нему. Сергей называл его, давай там, это тут. Вот такое было предложение. Но потом, когда Горбачев пришел, он часто ездил на родину, Горбачев все время его на родину сопровождал там, к родным и так далее. Видать, все кадры, когда поменял Горбачев, он же несколько кадров поменял, помните? 100 человек сразу поменял, членов ЦК, там, все остальное. Некоторых уже по два, по три раза стал крутить. И Манякин не знал, куда девать, туда-сюда. Он знал, что он неординарный человек и действительно ценный. Поэтому раздался звонок, это было в 87-м году, 23-22 февраля, звонит Легачев. Давай мне Сергеевича. Я нашел. Значит, потом он говорит: Анатолий, сейчас пойти в Москву, давай, поедем, мне новое предложение. Я спрашиваю Легачева, он говорит, мне ругается на меня Горбачев, если я спрошу, он сам тебе назовет. Мы полетели в Москву, и вот ему тогда на председателя народного контроля. Ну, и он посмотрел уже дело... На местах дело тоже плохо, поэтому решил пойти туда. Вот так, да, такие предложения были.
Спасибо. Спасибо вам большое за то, что
уделили
время ответить на вопросы. Спасибо
вам.
Спасибо.
Уважаемые участники нашего мероприятия, если вы помните, мы проводим сегодняшнюю встречу в рамках работы нашего дискуссионного клуба. И помните, я вам анонсировала, что после того, как у нас будет два просмотра, вот сегодня второй, мы с вами перейдем в режим интерактивного общения, а именно в деловую игру, к которой нужно немножко подготовиться. Наши партнеры, Юрий Анатольевич, подготовил вам кейсы, как мы договаривались. Но я предлагаю не сегодня раздавать кейсы, а сделать следующим образом. Следующая наша встреча будет 3 апреля в пятницу в стенах нашего университета. Но буквально уже в понедельник я всем группам разбросаю 4 кейса, в которых дана патологическая информация, поставлена конкретная цель и задачи. Вы должны будете выбрать для себя, в какой группе, по какому кейсу в деловой игре вы будете участвовать в пятницу 3 апреля. Выбрав направление, знакомитесь с материалом, да, это есть ваша подготовка. А когда 3 апреля мы собираемся, я думаю, что будет более расширенный круг. Просто сегодня предпраздничный день, многие студенты у нас иногородние, они прям партиями приходили и говорили, мы хотим быть, но едем там домой, у нас уже куплены билеты. Ну и понятно...
Банка открыта.
Да. Соответственно, мы с вами сориентируемся по группам, нас будет гораздо больше. Вы приходите 3 апреля, мы рассаживаемся по группам, пусть они даже будут неравномерные, ничего страшного в этом. И коллективно проводим обсуждение этих общих кейсов и предлагаем, презентуем вариант решения своего кейса. Каждая группа, их будет 4. Вот давайте тогда в таком формате я предлагаю сделать. Гости, которые хотят принять участие, которые не являются студентами университета или сотрудниками университета, вы тогда, я сейчас вам дам листочек, запишите свои электронные адреса, куда я могу выслать вам тоже кейсы для ознакомления, чтобы вы проделали ту же работу. И телефоны тоже, вдруг там что-то не дойдет по электронной почте. Хорошо? Ну, а мы давайте еще раз поблагодарим наших гостей, если кто-то Анатолий Игнатьевич любезно предоставил нам материалы из архива, который является личным его архивом. Здесь упомянуты в фильме и сегодня нашими гостями труды самого Сергея Иосифовича «Сибирь далекая и близкая». Достаточно интересная книга. «Время Манякина» — это воспоминания очевидцев и сотрудников. И вот очень интересные документы, которые вы можете посмотреть, пока здесь мы занимаемся тем, что разбираем технику. Спасибо вам за работу.
Спасибо.
Всего доброго. Ждем в следующий раз на интерактивное общение, чтобы показать себя.